Всем привет! В эфире 24-й выпуск подкаста allgames.ru, его ведущий Virgil
и Димаус.
В нашей сегодняшней передаче мы решили затронуть тему 3D-шутеров, причем не всяких, а вышедших на платформах альтернативному нашему IBM PC.
В прошлом выпуске, или в позапрошлом, да, мы спрашивали наших слушателей, про что они хотели бы услышать. И один из комментариев был, что расскажите, пожалуйста, о шутерах. Но мы решили чуть более узко затронуть эту тему, чтобы успеть рассказать за время нашей передачи, а просто о шутерах мы бы просто не успели рассказать.
Да, вот нам оставили несколько комментариев, спасибо за них, где люди предлагали нам, наши зрители, сделать передачи на какие-то конкретные темы, но проблема в том, что вот часть из этих комментариев, она относилась к очень глобальным таким темам. Допустим, расскажите про шутеры, да, ну их же очень много. Ты расскажите про там гоночные игры, их же тоже тысячи. Поэтому мы пока были вынуждены
немножко доработать тему, да.
Да, поэтому сегодня мы поговорим именно об этом. Поехали. Так уж устроено в мире, что, заметив чей-либо успех, завистники и просто предприимчивые люди начинают из кожи вон лезть, чтобы в кратчайшие сроки подняться на гребень той же самой волны или хотя бы показать из воды голову. В киноиндустрии за примерами далеко ходить не надо. Вспомним фильм «Челюсти», который не только оказался блокбастером, также запустил карьеру Стивена Спилберга. И в то же время машину по производству картин на эту же тему. Челюсти подобные фильмы выходили на экраны с завидной регулярностью до начала 80-х, эксплуатируя не только тему кровожадных акул, но и других обитателей морских глубин. Были и касатки, и осьминоги, и морские змеи, и какие-то странные мутанты, совершенно варьирующимися бюджетами. То же самое произошло и со «Звездными войнами», до которых снимать масштабную кинофантастику было не особо популярным делом, но они перевернули это представление с ног на голову. Успех независимого австралийского «Безумного Макса» открыл путь на экран массовому бюджетному постапокалипсису. Есть целый ряд недорогих фильмов из, скажем, Италии, которые тоже вышли сразу вслед за «Безумным Максом» и эксплуатируют эту же самую тему. Например, фильм 2019 «После падения Нью-Йорка» и масса других. Еще одним ярким примером можно назвать целый ряд фильмов, посвященных подводной фантастике, всех появившихся с минимальной разницей во времени, в районе 90-го года. Там вышло чуть ли не 5 кинолент подряд, такие известные фильмы, как «Бездна», и гораздо менее известные, как «Левиафан» или «Глубоководная звезда 6». Странное совпадение, находите?
Ну что же в нашей любимой игре индустрии? Здесь дела обстоят примерно так же. Вспомним, к примеру, «Вольфенштейн» и «Дум». Что же мешало сделать похожие игры раньше? Ограничение технологии, возможно. Может быть, слабая производительность компьютеров в плане изображения трехмерной графики? Тоже возможно. Или нежелание издателей вкладывать непонятный для них сегмент? И опять же, это вполне может быть вариантом. Были на самом деле передовые игры даже в 80-х, которые достаточно полноценно вот, представляли 3D-мир. Многим известные, вот как же они назывались, там Eclipse и прочее, такие 3D-адвенчуры. В какой-то момент появился именно жанр 3D-шутеров. То есть не просто летать или приключения какие-то в 3D-мире, да, а именно вот жанр, где нужно бегать, стрелять, собирать ключи, там, аптечки, патроны. И здесь действительно до Вольфенштейна и Дума было довольно мало. Ну, то есть вот эти вот там катакомбы и прочее, да. Но реально популярность появилась именно вот в году 93-м.
Угу. Да, ну как раз с выходом этих игр, причем они вышли в shareware форуме изначально, то есть их заливали на какие-то серверы в интернете, там вот эпизоды, первый эпизод, там есть сколько, 6 эпизодов в полной версии. Первый эпизод распространялся бесплатно. Если игроки хотели еще, то они, значит, оставляли заказ и получали, значит, код по почте или еще как-то. То есть исключался издатель из всей схемы, то есть сколько там, 50% или сколько забирался издатель, все деньги получала себе эта фирма. Естественно, ошеломляющий успех ЭД, с ним пришло понимание, что надо осваивать невспаханное поле. Вот, но на перегонки к нему со своими, значит, инструментами, а у кого денег побольше, с директорами, побежали, если не все, то очень многие. В итоге на изрядно похудевшей почве взошло немало разноплановых клонов у Дума и Вульфа. И если вы думаете, что дело ограничилось только персональными компьютерами, то тут вас ждет сюрприз. FPS-мания не только обошла IBM несовместимые компьютеры, которые были оставлены своими создателями на то время, но даже 16-битные приставки, которые удостоились своих версий шутеров разной степени паршивости, и даже совсем мало популярной консоли, вроде Philips CD-i, где были свои эксклюзивные 3D-шутеры, которые на других платформах не выходили.
Угу. Но одним из первых мест, где произошла попытка дать отпор нацистам и демонам из ада, стала Sega Mega Drive. Именно на ней появился шутер под названием Zero Tolerance. Внешне и внутренне он мало чем отличается от Вульфа, разве что малое поле зрения коробит глаз. Но особенно интересно то, что создатели игры, Технопоп, сделали возможность играть по сети. Кстати, такая возможность была практически во всех нормальных, так сказать, популярных 3D-шутерах, потому что она во многом обеспечивала популярность игры. Даже вот в играх на Амиге тоже это удавалось реализовать, хотя, наверное, было сложнее достать людей с несколькими Амигами, чем, например, с несколькими ПК.
Моду на многопользовательскую игру в шутерах запустил Doom, в Wolfenstein его не было. Так что это было на то время, 94-й год,
ну
это
да,
была новаторская идея.
Ну так первый Doom-то вышел
понятно,
в 93-м.
А эта игра в 94-м.
Ну да, быстренько сориентировались. Ну а как же к приставкам это подключалось? Это делалось с помощью специального кабеля, который подключался к свободному разъему для геймпада в двух консолях. И таким образом можно было играть в кооперативном режиме. И не использовался обычный в таких случаях сплитскрин, как это делается на консолях.
Понятно, что иметь две приставки, две версии игры, два телевизора, это, конечно, тоже достаточно трудоемкий вариант все это иметь в одной комнате.
Ну да, на то время. Сейчас-то это, по-моему, не проблема.
Угу. Но в недостатке можно сказать, что игра не очень быстро работает, и то, что, видимо, в целях сохранения ресурсов окно «Виртуальный мир» занимает где-то треть поверхности всего экрана.
Кстати, это вот очень большая проблема вот в альтернативных играх.
Платформах.
Практически все они, ну, приставки и PC-несовместимые компьютеры не могли обеспечить отображение 3D-графики в полноэкранном режиме. Вот, и поэтому, конечно, Wolfenstein и Doom особенно, они были таким прям... Все считали, что это невозможно, какое-то, так сказать, чудо, и еще работало при этом быстро. Надо признать, что для альтернативных платформ существовали некоторые технические проблемы для того, чтобы отображать графику. Во многих из них было не попиксельное представление видеопамяти, а так называемое планарное, когда память слоями побитого, то есть одна точка — это бит. Вот. Потом они накладывались друг на друга, такие вот бит-планы.
Но консоли традиционно хорошо справлялись с обработкой двумерной графики, а у них была даже отдельная память, да, для,
ну,
управления
вот
спрайтами.
Я про это
даже
рассказывал.
Даже у Амиги, да, был отдельный чип для управления спрайтами.
Но это на самом деле не только у Амиги.
Понятно, что у многих систем. Но это обеспечило плавную анимацию, прокрутку. Кстати, вот именно, опять же, те же самые ID Software, они свой первый успех получили, сделав плавную прокрутку.
Да, ну вот как раз на ПК была другая проблема, да, сделать плавный скроллинг именно по этой же причине, что память представляется в виде пикселей, байтов пикселей, да, а не битпланов, с которыми удобнее работать именно в плане скроллинга. А все это дело на Амиге и на Commodore 64 было уже момента их появления на рынке, а на приставках,
да, ну
тем
вот
более.
ID Software как раз выпустил целых 6 эпизодов Commander Keen, где использовалась эта прокрутка, они пользовались большой популярностью.
Да, в принципе, были с плавной прокруткой, но мало, были даже на XT, но это уметь надо было. То есть, например, тот же Star Goose, очень классная игра, прокрутка со сменой скорости. Uh-huh.
Но с приходом трехмерной графики выяснилось, что далеко не все готовы к таким переменам.
Doom, например, вот на Амиге вышел только в 98-м году, смогли сделать.
Да, но в более поздних компьютерах, консолях, конечно, ситуация была получше. 3DO, даже Atari Jaguar, ну и PlayStation были более предрасположены к работе с 3D-графикой, но и с ними тоже были проблемы. Если взять 3DO, выпущен как раз был в 93-м году, основателем фирмы был Трип Хокинс, основатель Electronic Arts. И уже эта приставка, она была рассчитана на отображение 3D и для разных мультимедийных проектов.
Но она, по-моему, уже 32-битная,
да?
Там была игра такая Road Rash. Ну, это гонка, но с трехмерной достаточно такой неплохой графикой.
Но не полностью трехмерная.
Да?
Угу. Там используются спрайты, так что чит такой. Ну, на 3D вышел тоже ряд неплохих 3D-игр. Например, самая первая игра серии Need for Speed, она появилась именно там сначала. Но если посмотреть на рейтинги вот этой платформы, то ни один шутер не входит в пресловутые топы, что уже может кое-что рассказать об их качестве. Производительность была неудовлетворительной в целом, хотя, ну, симуляторами сейчас можно увеличить скорость работы виртуального процессора. Вот. Одним из эксклюзивных шутеров для этой платформы можно назвать игру под пафосным названием Iron Angel of Apocalypse, то есть Железный Ангел Апокалипсиса. Начинается она с весьма такой патетичные заставки. Вот. Но что из себя представляет эта игра? Это тоже такой шутер от первого лица, 94-й год. полностью 3D, то есть в отличие от Doom, скажем, да, и подобных игр, где были спрайтовые объекты, там уже монстры и предметы на уровне сделаны в 3D-графике. Но, опять же, сама архитектура уровня, она одноэтажная.
А зачем там делать полное 3D, если там плоские уровни?
Ну, они не плоские.
Как-то странно.
Они одноэтажные.
Но одноэтажные — это есть плоские, если там нельзя вверх-вниз.
Ну, ты же видишь разницу между 2D и 3D.
Между 2D и 3D как раз разница в том, что можно или лазить по лестницам, там прыгать и так далее. 2.5D. А то, что там монстры не спрайтовые, это как бы так финтифлюшки. Так что это странное достаточно решение.
Игра достаточно типовой 3D-шутер. Не могу сказать, что он чем-то выделяется. Задача игрока — это найти выход с уровня. Можно даже не стрелять всех монстров. Но, скажем так, в качестве альтернативы Doom, может, это и окей. Но игра слабовата. Кстати, на 3DO, как и на многих других консолях, выходил Doom. Вот, кстати, интересный факт, что Wolfenstein выпускался на консолях даже в более обновленной версии. Там была чуть обновлена графика, улучшена. Вот, то есть проблем с ним, видимо, было меньше. А вот Doom уже оказался сложнее воссоздать в оригинальной форме. Mm-hmm. Поэтому вот версии с 3DO, там, например, он известен тем, что там она, опять же, не идет в полный экран по сравнению с ПК-версией. Пришлось убрать часть освещения, какие-то 3D-объекты, чтобы, опять же, снизить нагрузку.
Да, печально.
Со всей своей мощностью, как она была не готова принять к себе игру 93-го года и показала, что ПК рулит.
Ну, там, наверное, тоже были какие-то технические ограничения. Какой там процессор-то был?
32 бита. Какой, в смысле?
Ну, нет, ну сколько мегагерц, какой архитектуры?
Архитектура, риск.
Да, ну, у риска там были свои сложности, в общем. Он, конечно, в каких-то случаях дает большие преимущества, но в каких-то наоборот.
12,5 мегагерц.
Ну, 12,5, да, это мало очень.
Ну, сложно сказать. Я не знаю, как вот эти вот мегагерцы альтернативных архитектур переводятся в наши.
Да, в риске там по-другому. Смотря что обсчитываешь. Я, в общем, здесь не силен, сложно сказать.
Да, но этим проблемы не ограничивались. На консоли была еще одна проблема, помимо вечно догоняющей мощности, это управление. С отходом от традиционных 2.5D игр к полноценной 3D-графике и маус-луку сделать меняемое аналогичное управление оказалось трудновато. Не знаю, как уж дела обстоят на 4-й PlayStation с ее новым контроллером, там такие типа тачпад, ты знаешь, да? Но, если честно, играть в шутеры даже с аналоговыми стиками это не очень удобно, поскольку они не дают той же самой чувствительности, попиксельной буквально, как дают мышь. Хотя, бесспорно, mm-hmm. привыкнуть можно ко многому, поэтому появились ухищрения вроде больших хитбоксов или полной, либо частичной помощи при прицеливании, которые варьируются от игры в игре по степени реализации. Это есть даже в относительно недавних играх, вроде достаточно популярной серии на PlayStation шутеров под названием Killzone.
Ну, давай перейдем к другим компьютерам. Это Amiga, Atari ST, Macintosh. Что же на них было? На самом деле, даже на Amiga было пара десятков шутеров, несмотря на сложность, вот, которую я рассказывал, при отображении трехмерной графики.
Но на Amiga, насколько я знаю, были какие-то ускорители, нет?
Ускорители были, но они не помогали. Я уже говорил по поводу вот реализации видеопамяти, да, которая по-другому устроена, чем на ПК архитектуре. Вот. Из-за этого даже с ускорителями, да, все равно тормозило. Ну, конечно, там оптимизировали все эти алгоритмы. Необходимо писать алгоритм так называемый чанки-тупланар, то есть пиксели превращаются в битпланы, которые занимают достаточно много времени, чтобы все пиксели пересчитать.
Ну, я так понимаю, что на Amiga портировался не только Doom, но и Quake.
Ну да, но это еще позже.
Это более производительная игра, в смысле, которая требует больших ресурсов.
Потом, знаешь чего, там... Потом, ближе к 2000-м, можно было поставить туда обычную видеокарту, типа, как он назывался?
Вуду.
Вуду, да. Вот, можно было поставить Вуду, и можно было поставить другие видеокарты, они уже нормально. Ну, так же, как и на ПК. Вот. Но это все на самом деле, единицы уже в это играли, потому что зачем покупать дорогостоящие? Они очень дорого стоили, те платы Zorro. Какой-нибудь убогенький 476-й показывал то же самое без проблем. Каких-то эксклюзивов особых не было уже в то время. Вот. А вот на пике популярности Дума появились несколько достаточно интересных проектов, первым из которых стал Alien Breed 3D. Это такая франшиза компании Team 17, Alien Breed.
Ну да, топ-даун такой шутер.
Да, топ-даун-шутер, так сказать, в одиночку нужно сражаться с пришельцами в каком-то затерянном там космическом корабле или базе, или еще каких-то местах, там несколько частей вышло. И в какой-то момент они решили перенести все это в 3D, ну, скорее всего, под впечатлением от Дума и от его популярности. Хотели тоже как-то получить какие-то денежки на этой популярности заработать. Вот, и выпустили такую игру. Здесь, опять же, все те же проблемы, как и были на вот ранних приставках. Маленькое окошко, размазанная графика.
Здесь она даже не размазана, здесь она какая-то очень пиксель.
Да, там крупные пиксели, но это вот это, вся эта вот проблема. То есть обычно, когда не хватало производительности, они удваивали пиксели или что-нибудь такое делали. Это, да, выглядит ужасно. Вот, но уровни там полностью трехмерные, монстры пиксельные.
Спрайтовые.
Спрайтовые, да. Зато уровни трехмерные, там достаточно незапутанная архитектура. Ну, не очень большие. Собираем ключи, там сражаемся, доходим до выхода. Все то же самое. Даже враги очень похожи на Doom. То есть там вот этот демон красный такой, и потом такой глаз. Там есть вот как и демон. Еще есть второй в Думе. Называется Pain Element. Он такой более бежевого такого цвета. Этот больше похож на него. То есть практически ничего нового не придумали, но народ играл с упоением. Возможно, из-за того, что там был также вот режим игры на двух игроков. Вот. Но то, что там было маленькое окошко и убогенькая графика, это скорее недостаток разработчиков, чем платформы, потому что через какое-то время стали появляться уже более продвинутые игры с полноценной вот полноэкранной графикой. Ну, во всяком случае, которые можно было как-то поднастроить под себя. Например, игра Breathless или даже вторая часть этого Alien Breed. Ну, еще несколько проектов были, но они, конечно, не завоевали той популярности, хотя бы потому, что Commodore обанкротился, на Amiga остались уже единицы.
Ну, понятно, только существующая пользовательская база, которую можно было эксплуатировать как-то.
Да.
Как сейчас Nokia, например.
Да, Atari ST тоже в то время уже заброшенная была платформа.
Да, ну на Atari ST, кстати, была игра одна, называлась Substation. Вышла в 95-м году, тоже 3D-шутер, и не уверен, какая здесь технология используется. Мне кажется, тут похожая на Wolf, то есть такие простые уровни достаточно, одноэтажные, то есть нет текстур. Atari, на самом деле, начала загибаться еще раньше, чем Amiga. У нее стали выходить меньше игр уже к году 93-му. Так что вот это лебединая песня, можно сказать, платформа. Но вот на нее портировали Wolfenstein в 2005 году только. Неофициальный порт состоялся. Как вы знаете, что ID, она выпускает source-коды к своим проектам. Есть и Doom, и Quake. Ну и Wolfenstein вышла раньше всех, поэтому, видимо, на его основе и сделает такой порт.
Ну и потому что Doom, скорее всего, будет тяжелее портировать.
Скорее всего, она не потянет. Хотя, не знаю.
Нет, ну Atari-то, может быть, и потянет. Тем более, что ST бывают несколько модификаций тоже. Там вот есть STE, есть еще Falcon.
Ну, наверное, их просто было меньше, и вот доля вот этих вот более мощных моделей, она была небольшая.
Конечно, да. Уже просто единицы имеют такие модифицированные Atari, и чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал, уже гораздо меньше возможностей.
У меня еще был Macintosh, который умирать не собирался. Но с точки зрения игр, там, конечно, было все уныло. Но Macintosh вышла серия марафон шутеров с некоторыми интересными инновациями. Автором явилась студия Bungie. И сейчас это известно как создатели, значит, самой известной игры на Xbox, серии Halo. Собственно, они планировали выпустить ее на ПК изначально, еще в 2001 году. Но потом Microsoft купили студию. И, в общем, этот шутер оказался невыездным. То есть эксклюзивом. Ну, до поры до времени. Вот. Если говорить совсем малоизвестных платформах. Есть, например, такой британский компьютер, как же он назывался? Acorn.
Acorn Archimedes.
Да. Кстати, весьма неплохой, если судить по описанию. Тоже 32-битная система. Был для нее шутер, назывался Eternal Destiny. Вечная судьба.
Да. Но они все, на самом деле, вот эти вот малоизвестные, выглядят очень страшненько.
Здесь уже неплохие технологии, то есть многоэтажность, освещение, 3D-графика. Ну, хотя, да, выглядит она, конечно, так, по-аматерски, скажем так, любительском уровне. Но, тем не менее, ну, она была, и даже вот для такой платформы выходила как отдельный релиз.
Но не хватало им, на самом деле, ни
мегагерц.
Пользовательской базы, ни мегагерц, да, ни возможностей для изображения графики в 3D в полноценном.
Да.
Так продолжалось до тех пор, пока не появились уже следующие поколения приставок.
Которые же прицеливались на полноценное отображение 3D-графики, а не просто как хвостик.
Да, и, наверное, вот здесь впереди всех стала Nintendo с их Nintendo 64.
Спорное утверждение.
Как ты считаешь?
Nintendo, конечно, достаточно странно выступила, потому что она выпустила приставку, когда уже все использовали компакт-диски, да? Она выпустила картридж, у которого была весьма скромная вместительность.
Но, тем не менее, на ней выходило достаточно много вот трехмерных игр, да. В том числе экшены. Ну, один из примеров — это лицензия по фильму «Золотой глаз» о Джеймсе Бонде.
GoldenEye.
Угу. Ну, что здесь можно сказать?
Что игра вышла, кажется, в 97 году. И здесь можно сказать, что разработчики не просто положили игры от ID Software под ближайший Xerox, а хорошо поработали, и таким образом появился один из первых приставочных хитов в жанре FPS — GoldenEye. Здесь полностью трехмерная графика, бодрый, быстрый экшен, соответственно, была сюжетная линия, как и в фильме были разные гаджеты, что еще было стелс, и определенная была нелинейность уровней.
А это вот в которую я играл, да, что ли, играл?
Ха-ха, хороший вопрос. Но вот эта игра оказалась таким глотком свежего воздуха в мире, переполненным клонами. Поскольку на Nintendo был такой геймпад и с шифтами, и с одним, правда, аналоговым стиком, то есть который позволял заниматься прицеливанием или там поворотами камеры, здесь он использовался как раз для вращения головой. Эта игра явилась однозначным хитом на платформе. Можно объяснить тем, что, в общем-то, на этой рассчитанной на младшую аудиторию приставке сам факт наличия шутеров воспринимался как откровение. Шутеры для них были новыми, особенно для тех, кто перешел с предыдущих консолей Nintendo. Кстати, фирма Rare называлась. Создатели известных платформеров Donkey Kong Country, игры Battletoads, ну и масса других игр. Здесь они выступили в новом для себя качестве, и надо сказать, что им это удалось. Но следующий шутер, кстати, тоже вышедший на Nintendo 64, считающийся одним из самых лучших игр на приставке, называется на Perfect Dark. И это шутер с элементами стелса в таком киберпанковском научно-фантастическом мире. Например, здесь есть те же элементы, что сделали GoldenEye популярным. Ну, соответственно, добавили массу новых интересных элементов, потому что это оригинальная уже история.
Ну да, там суть в том, что не просто уже стреляем все подряд, а нужно какие-то задания выполнять, появляются триггерные события, вот. Это, конечно, было уже немножко по-другому.
Да, но мне кажется, что эта игра действительно сделана весьма неплохо. Даже там есть физика, есть какие-то массы таких мелких деталей, на которые разработчики обратили внимание. И ну вот можно, собственно, познакомиться с ней, скачав сборку эмулятора, где сделано управление под мышь, чтобы с ней было легче играть. Ну или использовать геймпад.
Но это больше, конечно, стелс, чем экшен, чем такой шутер.
Ну почему? Здесь можно и тихо перемещаться, бить всех по морде кулаками.
Вот я и говорил.
Можно устраивать перестрелки. Как бы игра не ограничивает.
Они там потихонечку там выбегают. Если ты стреляешь там, да, то в соседней комнате они не услышат, и только если кто-то вызовет их, то да, они побегут. А так, пока ты не прорвешься в их комнату, они сидят себе там, отдыхают или там что-нибудь еще делают. То есть все так достаточно реалистично сделано. Похоже на правду.
Правду. Рекомендуем к просмотру эту игру.
Ну да, ознакомиться можно.
Какие были другие платформы в то время? Вот, например, была Sega Saturn, одном из первых тогда вот этих консолей с 3D-графикой. Собственно, место рождения Лара Крофт, там эта игра вышла, самый первый. Ну, были версии других 3D-тайтлов, и Duke Nukem, и, кстати, на ней вышел Quake. Мне... Ну, естественно, она стала популярной из-за трехмерных игр от Sega, как Virtua Fighter или там гоночных. Вот, но тоже она имела свою череду шутеров от первого лица. Но в целом эксклюзивных игр-то на ней особо не было в этом жанре, потому что из-за такой сложной архитектуры приставки в ней было 8 процессоров, и программисты, ну, не особо освоились.
Программисты были ламеры.
С такой сложной технологией, когда надо было работать настолько одновременно полей разных, вот поэтому они ну, не могли утилизировать всю мощность этой приставки, и выходило так, что и трёхмерные игры, ну, не обеспечивали достаточной производительности. Пока готовились к передаче, нашли такую игру, называется JSWAT. SWAT — это типа ОМОН, спецназ, одна из самых ранних попыток сделать шутер про бойцов отрядов быстрого реагирования. Ну, честно, я скажу, что в неё не играл, просто посмотрел видео, не могу судить, насколько она реалистичная, но такой факт, мне кажется, интересен, что первая игра на эту тему.
Как это первая? Что, раньше на ПК не было? Там были какие-то сваты, еще что-то.
Ну, это вот 96-й.
А на ПК когда были?
Ну, мне кажется, первая — это вот эта серия, как её зовут? Rainbow Six. Вот, но в целом на этой приставке были, конечно, эксклюзивы, но их было не очень много, и они получились очень невыделяющимися, поэтому что-то рассказать про них интересного мы не можем.
Ну, давай перейдем к следующей приставке. Это Sony PlayStation, самые удачные игры населенной консоли того времени.
На Nintendo 64 вышло где-то 300 с чем-то игр, то на PlayStation их было более 2000.
Да. Ну, наверное, многие хорошо знакомы с играми, и в том числе шутерами для этой платформы. Знают, что там не обошлось тоже без Дума, Дюка. Эксклюзивные были даже Дюки Но были и новые шутеры, конечно, были и скверные, но были и очень даже неплохие. Одной из первых запоминающихся игр этого жанра стал Disruptor. Это однозначно была попытка затмить славу Дума, но она выделялась сюжетными роликами с живыми актерами и сквозной сюжетной линией. Здесь, правда, тоже 2.5D движок. Вот, что про игру можно сказать? Ну, там достаточно неплохая графика, тоже со всякими тенями, эффектами достаточно интересными.
Ну да, это такой традиционный 2.5D-шутер в стиле Дума, может, чуть получше, там трехмерный уже ландшафт возможен, более продвинутый. Но минусы я могу сказать, здесь, конечно, видно, что мало дистанции прорисовки, особенно когда ты выходишь там на улицу в открытое пространство. Угу. Но в целом, мне кажется, это веселая игра, на самом деле, и я не вижу никаких проблем, почему бы она не могла выйти на ПК.
Да, неплохая игра, главное, что там достаточно разнообразная. То есть там есть уровни с какими-то роботами, есть мутантами, там не мутанты, какие-то там, ну, радиоактивные твари.
Конечно, и загадка с неожиданным разрешением в финале.
Да, ты до конца дошел, что ли?
Ну, я когда играл на PlayStation, еще я ее проходил.
Угу.
Вот. Разработчики Insomniac Games, тоже весьма известная компания сегодня, например, авторы серии Spyro, такой трехмерный платформер про дракончика, серии Resistance. То есть это шутер от первого лица, кстати, другая серия, уже вышедшая на третий PlayStation. Не единственная достойная игра на PlayStation, были да. другие. Вот, например, была игра Codename Tenka, наверное, первая попытка затмить и покуситься на святое. Это уже был Quake, 97-й год, в игре уже было честное 3D полностью. Пусть и с весьма странным дизайном, например, вместо каких-то монстров, в Quake были весьма запоминающиеся монстры, разнообразные. Здесь какие-то роботы, не знаю, почему они вдруг решили изменить так.
Ну и чё, про роботов тоже было много довольно игр. Терминатор и Skynet, да, тоже это популярная тема, особенно для любителей фильмов про Терминатора.
Может быть, это на самом деле цензура, потому что вот уже тогда, даже когда выходил Wolfenstein, говорили, что типа игра слишком кровавая, и их просили убрать часть, значит, насилия, убрать эти нацистские символики. В Германии, собственно, игру так и сделали, то есть ее запретили в таком варианте.
Mm-hmm.
Вот. С Думом была та же самая история. Вот. Так что, может быть, это была сознательная самоцензура. Я не утверждаю, что это так. Я говорю просто, что это возможный вариант. Эта игра в свое время достаточно рекламировалась, но, сказать, оказалось, что она не такая же, конечно, крутая, как Quake. Кстати, интересно, что есть версия для Windows. Достаточно редкая. Вот. Ну и, наверное, одной из самых известных и хороших игр на PlayStation это Medal of Honor. Конечно же, пример того, как консольный FPS вышел не хуже, чем ПК-аналоги, даже сумел принести что-то новое. Игра явно вдохновлялась боевиками о Второй мировой, частично даже, наверное, фильмом «Спасти рядового Райана», который как раз вышел в 98-м году, игра вышла год спустя. Здесь есть разноплановый геймплей и умные, хотя и благодаря скриптам противники, которые могут прятаться за укрытиями, валиться на землю, там перекатываться по ней, уклоняясь от ваших пуль. Противники как-то реагируют на то, что у них бросаешь гранаты, они их там могут отбить ногой, могут кинуть в твою сторону, могут прыгнуть на гранату, чтобы, значит, прикрыть своих сослуживцев. Здесь есть и мультиплеер, не уверен, есть ли возможность получать две приставки. Здесь я видел только сплитскрин. Ну, понятно, что играть на одном и том же телевизоре, это шутер, это, конечно, удовольствие своеобразное. Хотя я играл, и это возможно. Здесь есть и какие-то скриптовые сцены с погоней на технике. Игра выжила все соки из консолей, потому что она была действительно полностью трехмерная. Здесь была, ну, нормальная анимация по понятиям PlayStation. Чтобы хоть как-то сэкономить ресурсы, пришлось пожертвовать скайбоксом. А поэтому в ней царит вечная ночь, на небесах горят пиксели. Вот, ну, в дальнейшем эта игра продолжила жизнь на ПК, как мы знаем, в следующих поколениях приставок. Ну, в качестве побега дала жизнь рождение такой преснопамятной серии Call of Duty, которая до сих пор не выходит из топов самых популярных по продажам игр.
На движке Medal of Honor существует еще один неплохой, но достаточно короткий шутер про жизнь агента 007. Также игра по четвертому фильму о чужих.
Alien Resurrection, который называется.
Угу.
Тоже такой 3D-шутер, эксклюзивный для этой платформы. Там есть детальная возможность настроить управление, то есть у своего джойстика чувствительность выбрать мертвые зоны у аналоговых контроллеров. Но также там есть совершенно уникальная возможность. Мы не забываем, что идет речь о приставках, это подключить мышь. Одним из таких аксессуаров для PlayStation была именно мышь, которая подключалась ко второму слоту для джойстиков и использовалась в ряде игр, которые поддерживали. В основном это, конечно же, стратегии, например, порты Red Alert и шутеры с лайтганом, удобнее управлять мышью. Но также это вот такие трехмерные игры, и здесь была поддержка такого контроллера. Но под конец жизни платформы, в 2002 году, когда уже в основном выходили либо такие бюджетные проекты, либо то, что затянулось в разработке, вышел эксклюзивный шутер Delta Force Urban Warfare. Серия такая. Шутеры про открытые пространства, а здесь уже такая более тактический шутер со стелс-элементами, который, можно сказать, стал венцом шутеростроения на этой платформе.
Да. Ну, в дальнейшем мы не будем рассказывать, потому что это уже более современный, пошли следующие поколения приставок.
Да, с новыми возможностями.
Да, там уже другая история.
Но проблемы с малым размером уровней, с там, загрузкой, они оставались. Угу. Ну, ситуация на самом деле такая до сих пор есть, что
до сих пор,
действительно
да.
не хватает ресурсов для обработки тех же самых массивов данных, что и ПК. Но тем или иными путями, конечно, они, разработчики для консоли, пытаются с ними справляться. С этими барьерами, с этими ограничениями. Да, уважаемые зрители, скажите, как вы относитесь к самому факту существования шутеров от первого лица на консолях? Считаете ли вы это ересью или заслуживающим жизни явлением? Оставляйте обязательно комментарии.
А у нас, кстати, это новый сезон, что ли?
Да.
Ладно, тогда принимаем поздравления с днем рождения нашего подкаста и началом нового сезона, третьего уже.
Да. Ну, мы на этом завершим наш рассказ на сегодня. Хотя, конечно же, есть много еще чего можно рассказать. Это был 24-й выпуск подкаста oldgames.ru. Его ведущие Virgil
и Димаус.
До встречи в следующих выпусках.
Пока.